Побрившись, Волошин на все пуговицы застегнул гимнастерку, надел шинель. Потертую, простреленную, извозженную в земле и грязи, но все еще годную к носке и даже в чем-то фарсистую, сшитую им на заказ во время формирования в Свердловске. Потом достал из кобуры свой пистолет системы ТТ выпуска 1939 года с пластмассовой, словно костяной рукояткой. Пора было его прочистить. Пистолет этот был для него тем, чем может быть на войне только друг и спаситель, не раз доказавший свою безмолвную преданность. Последний случай до сих пор вызывал легкий озноб при воспоминании. Как-то неделю назад, во время суматошной схватки в немецкой траншее, Волошина сшиб с ног сильный молодой эсэсовец с зажатым в руке ножом. Падая, комбат успел выстрелить на долю секунды, упредив удар. И эсэсовский нож по самую рукоятку вонзился в землю в каких-нибудь 2 сантиметрах от его плеча.
«Разрешите, товарищ капитан!»
«А, Круглов, проходите. Что, майор Миненко прислал?»
«Да. У вас же намечается завтра. Ох, ну и холодно же, а! А что эта печка затухла? Дрова вышли? Тоже хозяева. В лесу сидят, а дров не имеют. Я сейчас, быстро!»
«Шебутной комсорг?»
«Живой, да. Я его давно знаю. С тех пор еще, когда командовал 7-й ротой, а Круглов командовал взводом в полковой роте автоматчиков. Расторопный был автоматчик, ничего не скажешь. Да он и теперь нисколько не изменился».
Не минуло и четверти часа, как послышался сильный шорох в траншее. Чернорученко распахнул палатку, и Круглов бросил на пол охапку настылых ветвей.
«Вот, хоть погрею вас, а то замерзнете. Люблю огонь».
«Кто не любит? Что там в полку слыхать?»
«А что в полку? Я во 2-м батальоне у Паршина был. Вдруг звонок Миненко. Шагом марш к Волошину, завтра сабантуй».
«Сабантуй, да. Приказано взять высоту».
«Возьмем, раз приказано».
«Гляжу, ты оптимист».
«А что ж, что комсоргу остается? Задор, уверенность, оптимизм?»
«Недурно. А Паршин что, отсиживаться будет?»
«Куда там? На совхоз наступает. Пополнение получил».
«Пополнение и я получил. 77 человек».
«Ого!
Вот только все новенькие, не обстрелянные. Им бы недельку в обороне повыкнуть».
«Эх, не получается в обороне.
К тому же по-русски почти не понимают».
«Это хуже. Но если что, я помогу. Я одно время в Средней Азии жил, в Самарканде».
«Ясно. Тогда спасибо, майор Миненко».
Волошин собрал пистолет, вложил его в жесткую кобуру, вытер платком руки. Круглов сидел перед топкой и с треском, ломая хворост, пихал его в дымящую печку.
«А как же с политобеспечением? Митинг проводить не будем?»
«А зачем? Я и так побеседую, письмишко почитаю. От девушек из Свердловска. Бойцы слушают, не оттащишь. И сердечно, и патриотично».
«От знакомых девушек?»
«Нисколько. Пишут на имя комсомольского секретаря части. Не письмо, а целая поэма. Вот, послушайте. От имени и по поручению всех наших девушек здравствуйте, дорогие и любимые воины-герои. Красавцы, молодые и чуть постарше, мы любим вас и гордимся вами. И ждем вас днем и ночью, бесконечно храня нашу любовь и нашу девичью нежность». И так далее.
«Хорошо пишут».
«Ну что, сколько там настучало?» «Ого, уже 3! Пойду в роту».
«В какую пойдешь?»
«Какая под высотой? 7-я Самохина?»
«Самохина. Но я бы посоветовал сходить в 8-ю. Муратов там захандрил что-то».
«Это почему?»
«Да так, ерунда, но надо бы подбодрить».
«Хорошо, пойду к Муратову. Старый знакомый все-таки. Вместе в полк прибыли. А потом и к Самохину заскочу. Главное письмо прочитать. Знаете, как вдохновляет».
«Завтра посмотрим.
Только вот времени в обрез. Ну что ж, утречком встретимся».
«Непременно».
Круглов ушел, и в землянке опять стало тихо.
«Пойти, что ли, к Самохину и там дождаться разведчиков? Завтра уже совсем скоро. А вдруг обойдется? Возьмем высоту, закрепимся, зароемся. Станет какая-никакая передышка. можно будет отдохнуть в обороне. О чем размечтался? Пол России стонет под немцем. Люди ждут, не дождутся, когда Красная Армия осилит захватчика. А я о чем думаю? Отдохнуть, отоспаться. Что делать? Очень несовершенен, слаб человек. Сердце и разум твердят одно, а тело, каждая часть его, жаждет другого. Но другого вот не дано. Надо терпеть. И Круглов прав. Такое письмо от девчат сработает благотворнее, чем чеканные слова воинского приказа, ставящего те же задачи.
Сам же комбат предпочитал такие слова любви, которые не покажешь другому, не прочитаешь на собрании. Он читал их в редкие минуты покоя, наедине с собой.
Мой дорогой сын, пишу тебе, наверное, в последний раз. Вряд ли нам придется когда еще свидеться. По улице проходят последние бойцы нашей пехотной части. На Оршанском шоссе слышится сильный бой. Под вечер, наверное, тут уже будут немцы. Может, ты меня осудишь за то, что я остаюсь в этом городе под властью оккупантов. Но куда мне идти? Ты знаешь, какое мое здоровье. К тому же я здесь родилась, здесь выросла, здесь 30 лет моей жизни отдано детям и школе, здесь могилы моих стариков и твоего отца. Я остаюсь с ними. Будь что будет. Но что ждет тебя? Эта мысль приводит меня в отчаяние. Я не нахожу себе ни покоя, ни места. Ведь ты совсем еще молод, а на твоих плечах такая командирская ответственность. Как ты с ней справишься в такой жестокой войне и с таким сильным врагом, как эти немцы-фашисты? Я напрасно не сетую. Я понимаю, что таков твой удел. Ты мужчина, воин. И этим все сказано. Правда, теперь я все думаю о тех годах твоей юности, когда ты сделал свой решающий выбор и стал военным. Может быть, следовало выбрать иначе? Может, прав был твой бухгалтер-отец, видевший иным твое будущее? Ты знаешь, сколько он потратил усилий, чтобы развить в тебе еще детские твои способности к искусству. И как льстили ему похвальные отзывы о них самого Добужинского. Но что делать? Выбор сделан. И теперь поздно сожалеть об этом. Я только очень прошу, на коленях умоляю тебя, если можно, побереги себя. Мы свое прожили, твое же все впереди, если бы не эта проклятая война, так неожиданно свалившаяся на наши головы. Я тебя прошу лишь об одном. Без крайней нужды не лезь на рожон. Подумай, прежде чем рисковать жизнью. Помни, как это ужасно для родителей переживать своих детей. Твоя мама. Витебск, 9 июля 1941 года.
Милая, добрая, наивная мама. Если бы это было возможно. Если бы это было возможно.
Похоже, он задремал, пригревшись в своем тихом углу. И вдруг содрогнулся от испуга, от неясного сознания того, что случилась беда. Оставленные на ящике часы показывали 16:45. Он их сунул в карман и выскочил из землянки, ошеломленный тем, что происходило снаружи. Было еще темно, но ночная тишина исчезла, взорванная обвальным огневым треском и гулом. По всему Поднебесью, сверкая, неслись десятки огненных трасс. Над высотой то и дело взмывали в небо ракеты, синим дрожащим светом заливая переходящий в болото склон. Быстро подавив в себе сонный испуг, комбат понял, что, несмотря на грохот и густое сверкание вокруг, бой шел у немцев. Его роты молчали.
Кажется, произошло то, чего я боялся. Разведчики напоролись за болотом. Надо их выручать. Тут не избежать неприятных объяснений с Гунько, но что делать? Мне не привыкать.
Комбат пустился по траншее в поле. Спотыкаясь и оступаясь на полевых неровностях, он бежал в дрожащей подсвеченной темени навстречу этому грохоту вниз, к цепи 7-й роты. Там никто уже не спал.
Видите, что делает, товарищ капитан? Наверное, на Горный.
Еще не вернулся?
Нет.
Немедленно 10 человек через болото на выручку, Самохин. Немедленно!
Есть! Гамзюк, бери первый взвод и вниз!
Есть, товарищ лейтенант! Постойте! Кажется, видите, там в кустах движение какое-то.
Ну?
Не Нагорный ли это с Дроздом? По ним пулеметы бьют с высоты.
Похоже. Что-то они там возятся, не пойму.
Скорее, Гамзюк. Им на помощь.
Есть! А ну, ребят, живо!
Комбат и Самохин подошли к брустверу. И вскоре увидели, как бойцы осторожно положили на землю неподвижное тело. А через несколько минут на бруствер тяжело опустился Нагорный. Он совершенно выбился из сил. Распахнул на себе шинель, скинул шапку и, трудно дыша, долго еще не мог вымолвить слова.
Ну, наконец-то! Мы заждались! Что у вас там случилось?
Сейчас. Значит так, ранили вот его, Дрозда.
Где ранили?
Там, возле траншеи. Мы доползли,
ага.
А как побежали. Сперва ползли, а там это, спираль.
Какая спираль?
Ну, это, Бруно.
Никакой там спирали не было. Вчера я весь день смотрел.
Вчера не было. И как туда ползли, не было. А потом натянули. Ну, мы и вперлись. Ни туда, ни сюда. Я взял и потянул.
Зачем? Зачем ты тянул? Голова и два уха.
Так, а, Дрозда, как же? Его ж там ранило.
А, они вас там загородили? Вот сволочи.
Ну да. Мы, значит, до самой траншеи доползли. Слышим, они гергечут. Вдруг... И сзади, как зашурудят, смотрим, спираль на колях растягивают. И запутали нас, как карасей в пруду. Но тут его и ранило.
А мина-то, мины?
Что? Так мин нету. Мы не нашли. Да и через проволоку и ходили так, смело.
Волошин внутренне вздохнул с облегчением. Тревожное напряжение, охватившее его с самого начала этого переполоха, понемногу спало. Рядом бойцы и Вера возились с раненым.
Что, сильно ранен?
Не поймешь, все в крови.
Граната его. Этот гад, Фриц, услыхал и гранаты. Как раз возле него разорвалось. Осколками.
Такой тарарам фрицы устроили.
Как ошалели просто. Думал, тоже спекусь. Едва вытащил.
Молодец, не бросил. Быстро перевязывайте и в тыл. Старшина Грак.
Я, товарищ комбат.
Лично займитесь. Раненого быстро в санроту.
А, есть.
Теперь ясно, почему немцы не светили в первой половине ночи. Обносились этой проклятой спиралью. Они устраиваются прочно и надолго. Так просто высоту не отдадут. Генерал прав. Надо спешить.
Товарищ капитан!
Ярощук, куда это вы запропастились? Я все поле облазил.
А, я тут. Вон 400 метров каких. Хотел рубануть давеча.
А что, они вон как лупят? А нам молчать, что ли?
Не стоит. Поберегите прыть. Понадобится.
Прыть это хватит.
И боеприпасы тоже. Вы вот что, Ярощук. К утру подтащите пулеметы поближе.
Ага.
Начнется атака, будете поддерживать.
Ага.
Огнем через болото.
Есть. Я уж тут и позицию присмотрел. А.
Ах, гады, испортили отдых. Дрозда перевязали, понесли в тыл. Хороший боец был. Ну, а тому хрену я покажу. Покажу, как за чужие спины прятаться, сачок чертов.
Не горячитесь, Самохин.
Еще неизвестно, что в скором времени ждет самого Кабакова. Как бы его удел не оказался похуже. Ну что ж, скоро завтрак. Кормите бойцов и... Ваша Самохин полоса отсюда и прямо по склону. Восьмая примет чуть вправо. Направляющим пустите взвод Нагорного. Ему дорога знакома.
Ясно, товарищ капитан. Как там? Артиллерии не подкинули?
Нет, не подкинули. Снарядов немного дали. По 20 штук на орудие.
Только по 20? Маловато.
Что делать? Вся надежда на взвод Ярущука.
Он боевой младшой. Не должен подвести.
Он-то боевой, да. Ладно, пойду к Кизевичу.
Главная забота наконец свалилась с плеч. Без мин управиться будет легче во всех отношениях. Но по-прежнему неясно с высотой малой, кто там. Если действительно наши, то я, выходит, напрасно гоняю людей и парю горячку.
Как и подобает дисциплинированному ординарцу, Гутман все время держался сзади. Но вдруг несколько шагов подбежал и поравнялся с комбатом.
Теперь Самохин покажет Кузькину мать этому Кабакову. Через него ж Дрозд пострадал.
Через него, да.
Ёб его, эту гниду. Ух, ненавижу трусов.
Да? Сам никогда не боялся?
Я боялся, почему? Но чтоб за других прятаться, этого за мной не было.
Видишь ли, Гутман, все дело в том, что люди в жизни все разные. Разными приходят на фронт. А тут вдруг ко всем одни требования. И, конечно, не все им соответствуют. Надо бы на время притереться, а времени-то и нет. Вот и получается несоответствие.
Ага. Кому-то как раз, а другим страдать? Нет, так я не согласен.
Конечно, за других страдать непорядок. Но приходится. На войне все приходится.
Нет, я так не хочу. Мне так неинтересно.
А как же ты хочешь?
Я? Чтоб с музыкой. Чтоб помнили, гады. У меня больно к ним счет большой. Одной родней было в Киеве человек 30. Мне их много надо угробить. Может, отпустите меня в роту, а, товарищ капитан?
В бою надежный ординарец значит не меньше начальника штаба. Вот возьмем высоту, потом поговорим.
А возьмем?
Сомневаешься?
Да я ничего. Мне что сомневаться?
Товарищ комбат!
Прыгунов, что такое?
Товарищ комбат! Командир полка срочно к телефону вызывает.
Гутман, идите к Кизевичу и узнайте, как с разведкой бугра. Я жду точных данных.
Понял, товарищ командир.
На командном пункте никто уже не спал. Разведчиков ни одного не было. Чернорученко с обиженным видом продувал трубку, проверяя связь.
Товарищ капитан, командир полка там ругаются.
Понятно, будет ругаться. Как с завтраком, Маркин?
Завтрак готов. Прыгунов уже пошел.
Надо скорее накормить роты. Пойдите и проследите, чтобы все в темпе, без проволочки.
Есть.
А теперь вызывайте десятого.
Есть.
Пока Чернорученко крутил ручку, Волошин почти с ненавистью смотрел на этот аппарат в желтом футляре. Иногда он даже страстно желал, чтобы связь с командиром полка прервалась хоть на 2 часа, и он бы вздохнул свободней. Но всегда получалось так, что рвалась она в момент наименее для того подходящей, когда была необходима, а в остальное время работала исправно.
Что там снова у вас, Волошин? Опять светомаскировка?
Нет, не светомаскировка. На нейтралке обнаружены разведчики.
Чьи разведчики?
Мои, разумеется.
Ну и что?
Один ранен.
Хоть не оставили его немцам?
Нет, не оставили. Вынесли и уже отправили в тыл.
Так,